Доброе утро, дорогие горожане. Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 11 сентября. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Ужесточение режима в ЗАТО. Защита многодетных семей от пожара. Поможем Дальнему Востоку. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте. Отопительный сезон в Железногорске начнется в пятницу, 13 сентября. Почему так рано? Вот что ответил глава администрации Сергей Пешков, который уже подписал постановление о запуске тепла.
Отопительный сезон, как правило, начинается с 15 сентября. Это все знают, плюс-минус 2-3 дня. И согласно нормативных требований, мы обязаны включить отопление при температуре наружного воздуха ниже плюс 8 в течение 5 дней подряд. Пока этот показатель не достигнут. Но у нас есть право включить раньше. Мы ведем мониторинг по детским садам в первую очередь. В некоторых детских садах уже температура начинает снижаться порядка 19-18 градусов. И прогноз погоды говорит о том, что будет теплее. Поэтому отопительный сезон мы начнем в пятницу, 13 числа. То есть мы запустим циркуляцию, начнем подключать детские сады, школы, больницы. И со следующей недели начнем подключать жилой фонд. Самое главное нам сейчас подключить там, где у нас есть дети, больницы, школы. А жилой фонд сейчас схема позволяет, мы можем подключать в течение следующей недели спокойно по графику.
Приближение холодов заставляет местные власти не только принимать решение, когда начинать отопительный сезон, но и исключить все риски с пожарами, причиной которых может стать неисправленная проводка или печное отопление. Напомним о трагедии, которая произошла весной этого года в поселке Еловое Емельяновского района, когда в пожаре погибли 6 детей из многодетных семьи. Тогда губернатор края Лев Кузнецов дал поручение главам территорий провести осмотр жилых помещений многодетных семей, проверить печное отопление, электропроводку, а также установить дымовые датчики. Сегодня в управлении ГОИЧС прошло селекторное совещание, посвященное этой теме. О том, что сделано на территории ЗАТО в этом направлении, рассказал глава администрации Сергей Пешков.
Многодетные квартиры обследованы все. У нас таких семей 282. В итоге потребовался ремонт одной печи, он уже сделан. Потребовалось ремонт электропроводки в 15 таких семьях. 14 из них мы уже сделали. Причем, поскольку недостаток средств из краевого бюджета, нам было выделено 100 тысяч на печное отопление и на ремонт электропроводки. 140 тысяч мы потратили из местного бюджета. Осталась одна семья, просто она в отъезде была, поэтому не сделана. То есть сделаем все. И установлено дымовых извещателей уже в 130 квартирах, там порядка по 4, по 5 извещателей, около 500 извещателей уже установлены. А еще требуется установка, дали согласие еще 70 семей, вот будем еще устанавливать. То есть до 1 октября вся эта работа будет выполнена.
ЗАТО Железногорск ужесточается визовый режим. Об этом сообщил глава ЗАТО Вадим Медведев на отраслевой планерке в администрации. Связано это с тем, что в город в последнее время заезжает большое количество временных и постоянных рабочих с других территорий. В день пропускному режиму приходится оформлять до 1500 пропусков. Для скорости оформления такого объема документов порой приходилось сокращать положенные по закону о ЗАТО сроки для согласования с ФСБ, а это 30 дней. Все делалось в ручном режиме. Как таковых новых изменений не вводится. Теперь лишь четко будут соблюдаться существующие правила. То есть для того, чтобы привести в Железногорск родственников, которые не внесены в анкету, необходимо как минимум за месяц подавать заявку в режимный отдел для согласования с ФСБ. Для тех, кто приезжает на территорию не в первый раз и проходил процедуру, правила въезда не меняются. В отдел режима на улице Октябрьской, 15, следует подать заявление и после согласования оформить заявку. Сложности пока есть у тех, кому необходимо экстренно въехать в город, например, на похороны. Но над этим вопросом сейчас работают в отделе общественной безопасности и режима администрации. К другим темам. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Новый отопительный сезон, проблемы и их решения. Будем ли мы в ближайшем будущем платить меньше за тепло? Станет ли ЖТЭЦ полноценным теплозамещающим источником? В прямом эфире городского радио и свежего телевидения в четверг, 12 сентября, ответы на эти вопросы мы получим от замглавы администрации по ЖКХ Юрия Ладушкина. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Видеоверсия программы будет показана на «Свежем телевидении» в сетях ГТС в 20:30 и в 23:30. Продолжаем выпуск. За нарушение правил перевозки детей в автомобилях с начала сентября было привлечено к административной ответственности 77 железногорцев. Инспекторы ДПС отмечают, что невозросшие штрафы за этот вид нарушения правил дорожного движения, нерегулярная профилактическая работа с автолюбителями не действуют на безответственных родителей, которые усаживают ребенка в машину, не заботясь о его безопасности, не используя при этом детское кресло или детский ремень безопасности. Напомним, что с 1 сентября перевозка детей – без спецудерживающего устройства карается штрафом в 3000 рублей. Горно-химический комбинат предоставит помещение для жилого корпуса Мариинской женской гимназии. Железногорской Мариинке будет передано двухэтажное нежилое здание по адресу улица 22-го партсъезда, 5А. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом утвердило распоряжение о передаче помещения из ведения ГХК в краевую собственность. Напомним, что Мариинская женская гимназия будет организована в Железногорске на базе общеобразовательной школы номер 176. Такое решение правительство Красноярского края приняло еще в 2010 году. Подчеркивалось, что размещение в ЗАТО женской гимназии позволит дополнить уже действующий по родственной программе Норильский кадетский корпус для юношей. Однако к будущим гимназисткам требовалась не только школа, но помещение для проживания. Далее. Проект «Чтобы помнили» в память Петра Кузнецова состоится 14 сентября. Почетного гражданина нашего города, известного альпиниста, будут вспоминать родные и друзья. Вечер, посвященный Петру Кузнецову, начнется в 16 часов в молодежном центре. Это здание бывшего кинотеатра «Спартак». О спорте. Заключительный этап открытого детского кубка Железногорска по велоспорту пройдет 14 сентября. А 15 сентября открытый чемпионат и первенство Железногорска по маунтинбайку. Оба старта пройдут в лесном массиве у башни Афу на Ленинградском проспекте на трассе под названием «Телефонка». Дети от 5 до 10 лет разыграют 6 комплектов медалей. По итогам трех этапов сильнейшие в своих группах будут награждены кубками. Спонсорами детского кубка выступает горно-химический комбинат и информационные спутниковые системы имени академика Решетнева. А 15 сентября участников без ограничения по возрасту ждет техничный и динамичный 5-километровый круг. Специально для этого старта были разработаны эксклюзивные медали. Три дополнительные медали будут вручены в номинациях «Самый молодой гонщик», «Мистер Мускул», «За волю к победе». Разработчик и изготовитель медалей Игорь Аникин. Обзор газеты «Город и горожане» продолжит нашу программу. С ним вас познакомит заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте в «Город и горожане» на этой неделе. На пути к кластеру газета знакомит читателей с подробностями продвижения проекта. Транспортный узел, как поедет и насколько подорожает 602-й маршрут. Как железногорский гонец помог провести выборы в Осетии? Откровения Владимира Чурова. Читайте «Город и горожане».
Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас знакомила Татьяна Зимина.
Продолжаем программу. От стихийного бедствия на Дальнем Востоке, по предварительным данным, пострадали порядка 100 тысяч человек. Люди лишились жизненно необходимых вещей. Многие дома разрушены, а те, что выстояли, непригодны для проживания. В регионе большой водой уничтожены дороги и линии электропередачи. Это бедствие всколыхнуло жителей всей страны. О том, как Железногорск помогает пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке, расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
Каждый день в новостях, словно сводки с фронта, сюжеты о том, что происходит на Дальнем Востоке. Вода крайне медленно сдает свои позиции. По последней информации, ее уровень в Амуре достиг 892 сантиметров. При этом пик наводнения не достигнут, он ожидается 15 сентября. В этот период уровень воды может подняться до 930-980 сантиметров. Сейчас гуманитарную помощь собирает вся страна. В Красноярске уже создан специальный штаб помощи пострадавшим. Железногорск также присоединился к всероссийской гуманитарной акции. И 6 сентября в городском молодежном центре начал свою работу пункт сбора вещей, говорит специалист молодежного центра Полина Баранова.
Мы принимаем вещи, в принципе, любые, какие вам не жалко. К нам уже приносят вещи теплые, носки, штаны, кофты. Также можно приносить куртки, сапоги, вещи, соответственно, новое, ну, либо совсем почти новое. Очень хорошо, что Красноярский край и Железногорск откликается на беду людей, потому что неважно даже, что мы находимся за 3-9 земель от них, в любом случае, когда приходит беда, помощь нужна всякая. Это значит то, что людям не все равно, на беду других, что очень радует.
Вещи для жителей Дальнего Востока можно приносить в молодежный центр в рабочие дни с 8 до 20 часов. Первая отправка гуманитарной помощи ожидается через неделю. Также на сайте городской администрации размещен номер банковского счета для сбора пожертвований пострадавшим от наводнения. Кроме этого, город готов принять 300 ребятишек из затопленных районов Дальнего Востока. Детей разместят в оздоровительных лагерях. Об этом сообщил глава администрации Сергей Пешков.
Мы готовы принять 300 детей, 200 в орбиту и 100 в горный. В принципе, уже там у нас все готово. Понимаем, что в любой момент детей, если посадят на самолет, они там через несколько часов будут здесь. Готовы принять, готовы накормить, готовы обучать.
Железногорцы не остаются равнодушными к беде жителей Дальнего Востока. Они говорят, что такое могло произойти с любым, поэтому ни в коем случае нельзя оставаться в стороне. Нужно помогать всем, чем можем.
Меня зовут Ольга. Я считаю, что в нашем городе, вообще в крае и в мире пошла новая тенденция в том, что управляют там не деньги, не экономические отношения, а управляют добро. Мир поменялся, и в этом плане мне очень нравится, что в нашей стране и в городе изменения. То, что к нам приедет 300 детей, я думаю, что нужно постараться создать им комфортные условия и, может быть, каким-то образом еще помочь, кроме как вещами. Потому что, в принципе, вещами помогать очень хорошо, конечно, но вещи имеют свойство снашиваться. Хотелось бы поделиться с этими детьми каким-то опытом, чему-то их научить, потому что опыт, он приобретается и дальше уже может использоваться по собственному назначению.
Меня зовут Дарина. Такое бедствие может случиться с каждым. Это может коснуться также нас, это может коснуться наших близких, наших друзей, которые живут, допустим, в разных странах. И поэтому надо помогать всегда друг другу. Сплотиться и победить природу, можно так сказать, победить это бедствие. Конечно, кто-то может сказать, что это беда конкретно для Дальнего Востока, то, что она нас вообще не касается. Но все-таки, на мой взгляд, это нужно сделать. Потому что мы, во-первых, поднимем людям их дух, чтобы они, ну, не унывали, не отчаивались, что жизнь на этом не кончается. Чтобы они понимали то, что мы с ними, то, что это, во-первых, поддержка для них, что мы им поможем из этого выбраться, что мы можем им помочь вернуться на круги своя, чтобы им стало легче, чтобы им стало спокойнее.
Наводнение на Дальнем Востоке началось в июле 2013 года и стало крупнейшим в этой части России с 19 века. Сейчас в зоне паводка находится Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область. Из них эвакуировано несколько тысяч человек. Общий ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Поселок Первомайский ждут положительные перемены. На ремонт критически устаревшего трубопровода из краевого бюджета будет выделено более 7 миллионов рублей. Это решение должно быть одобрено на сессии Совета депутатов 12 сентября. Кроме того, народные избранники наконец-то нашли управу на владельцев бродячих коров. О том, какие еще изменения ожидаются в жизни поселка и как живется жителям Первомайского, нашему корреспонденту Татьяне Зиминой рассказал депутат по 14-му округу, заведующий поликлиникой номер 3 Анатолий Ощепков.
Анатолий Владимирович, я знаю, что были выделены деньги для ремонта трубопровода в поселке Первомайский. Какая сумма была выделена и на устранение каких проблем она будет пущена?
12 числа планируется сессия, на ней, я надеюсь, будет одобрены поправки в бюджет, согласно которым будет выделено 7 миллионов 100 тысяч рублей на ремонт водопровода в поселке Первомайский. Это краевые деньги, которые мы планируем использовать для ремонта именно водопровода. Сети старые, частые порывы, не очень хорошее качество питьевой воды. Как только все вот необходимые процедуры будут пройдены, работы будут начаты. Удастся отремонтировать несколько самых проблемных участков, там, где самые старые сети. Специалисты проведут анализ, я вот 12 лет там работаю. За это время такого глобального ремонта я не помню.
Когда начнутся работы и придется отключить, может быть, кого-то от водоснабжения?
Для начала бюджет должен быть принят, затем необходимые процедуры конкурса и тендера. Это все достаточно длительное время. После вот этих всех процедур начнутся работы. Вот это будет сделано летом. И надеюсь, что существующая схема водоснабжения позволит не отключать надолго потребителей.
Вы сказали, качество воды не устраивает. Что с водой?
Сегодня я попросил в ЖЭКе акты. Они проводят актирование по поводу горячей воды. Это же недостаточная температура горячей воды. Будем общаться с Гортеплоэнерго. Качество питьевой воды все-таки за счет изношенности труб, налет, окрашивание воды. Жалуются, что с запахом. Специалисты санэпидстанции говорят, что вкладывается в нормативы. Но хочется видеть, чтобы вода-то была еще чище. Я надеюсь, что мы сейчас водопровод починим, и вода будет у нас чистенькая и хорошая.
Какие еще проблемы существуют в поселке Первомайском?
Одна из основных проблем – это ветхое жилье. Некоторые дома, их проще снести, чем отремонтировать, особенно деревянные дома по поселковому проезду по улице Калинина. Дороги, так же, как везде в городе, осенью основные магистрали, которые на 9-м квартале, где прежде всего ходит общественный транспорт, заасфальтировали, сделали ямочный ремонт. Конечно, хотелось бы полностью асфальтовое покрытие поменять. Ну, сколько денег, столько песен. асфальтирование дворов, отсыпка дворов. Этим мы занимаемся все равно потихонечку.
Одна из главных проблем поселка Первомайский – это крупнорогатый скот, который бесхозно шатается по улицам, по детским площадкам. Есть загрязнения после животных, они представляют опасность для людей. В правилах содержания домашних животных какие-то новые изменения вступили в силу? Расскажите.
В прошедшую среду прошла комиссия по социальным вопросам. По моей инициативе был рассмотрен вопрос по содержанию домашних животных, прежде всего крупнорогатого скота. Основная проблема в идентификации скота. Привлечь ответственности владельца животного может только в случае, если можно определить, что эта скотина действительно принадлежит ему. Потому что фотографии делают на административную комиссию, приносят. Хозяева скотины отказываются, говорят, что это не мое животное, и, соответственно, доказать нечем. Есть возможность внести поправки в правила содержания домашнего скота в той части, где написано, что хозяин не имеет права выпустить свою скотину из своего хозяйства, которое не помечено. Это могут быть разные бирки, и выжигание, и клеймение, неважно. Надеемся сейчас внести, с юристами проработаем, чтобы это не противоречило законодательству федеральному, краевому, и обязать скотовладельцев не выпускать свои животные, не имеющие каких-то идентификационных знаков. Я надеюсь, что это позволит привлекать к ответственности нерадивых хозяев. Я не против животных, но они должны быть организованы прежде всего. Мало того, сейчас активизировались участковые инспекторы полиции, количество оштрафованных. Количество протоколов потихонечку растет, и визуально количество бродячего скота становится поменьше.
Сколько юристам потребуется времени, чтобы все это привести в законную форму и выдать конкретное предписание?
10 дней, 2 недели мы справимся.
Как это будет выглядеть примерно?
Мы их однозначно будем всех оповещать письменно под роспись, чтобы они уведомлены о новых правилах. Полиция нам поможет, управление поселковыми территориями со своими специалистами. Мы общественность подключим.
Какое наказание сейчас существует за то, что владелец крупнорогатого скота выпускает так вот бесхозно?
Штраф до 5000.
С чем чаще всего жители поселка Первомайский обращаются?
В основном социальные проблемы. Дороги, дворы, ремонт. Сейчас пытаемся как-то помочь семье, которая не пригодна для проживания дом, чтобы она получила внеочередное жилье. Потому что семья, дети, жить негде.
Анатолий Владимирович, вы ведете прием по личным вопросам? Как к вам обратиться со своими какими-то проблемами?
Именно в поселке 2 раза в месяц, 1-й и 3-й вторник. Каждого месяца с 16 часов в помещении поликлиники, 319 кабинет. Объявление я расклеивал не однажды, жители знают.
Прошла парад Псков и школьных каникул. Традиционно в главном городском учреждении культуры начинается новый творческий сезон. Чем порадует горожан Дворец культуры и какие сюрпризы подготовили организаторы, расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
Подходит к концу садово-огородная пора. Многие возвращаются из отпусков. Жизнь потихоньку входит в свое привычное русло. Горожане начинают активно интересоваться культурными событиями, приобретать билеты на любимых артистов и певцов. Антрепризные постановки московских и красноярских актеров, гастроли звезд эстрады – все это ждет железногорцев в ближайшее время. Откроет очередной творческий сезон Дворца культуры выступление известного российского баритона, народного артиста России Сергея Захарова. Он выступит на сцене ДК уже 30 числа, говорит директор Дворца культуры Светлана Грек. Сергей Захаров – уникальное явление музыкальной жизни страны. Он обладает редким баритоном, ему с легкостью поддаются различные музыкальные жанры – от эстрадных песен до романсов и оперных арий.
Может быть, молодому поколению он не известен, но вот нашему поколению, конечно, он хорошо известен. И особенно после фильма «Небесные ласточки», и когда он исполняет романсы, великолепный у него вот этот голос, который, наверное, никогда нельзя забыть. Честно говоря, немножко побаивалась, мало ли что, потому что, ну, прошел большой срок, и были там такие свои нюансы, когда он уходил с эстрады, и его долго не было. Вот, и вдруг он вновь появился и на телевидении сейчас, и на радио везде. И не знала, как среагирует наш город, и было очень приятно узнать вот первую весточку о том, что идут и берут билеты на Сергея Захарова.
Октябрь и ноябрь будут не менее насыщенными интересными культурными событиями. Приедут как уже полюбившиеся нашим горожанам звезды, к примеру, певец Витас, так и артисты, которые не были в Железногорске ни разу. С уверенностью можно сказать, что нас ждет по-настоящему звездная осень.
В октябре певец Михаил Шелик. Песни его на устах уже известны. Одна из них, это более популярная, «За глаза твои карие, поднимаю бокал». 12 числа гастроли группы «Земляне». 17 числа уже с новой программой к нам приезжает опять певец, автор, актер. Это наш знаменитый Витас. 30 числа любители сатиры и юмора состоится встреча с Николаем Лукинским. И 23 октября спектакль наших артистов театра Пушкина города Красноярск, у которых очень такое интересное название «Металлосбой» или «Стриптиз бригады металлургов». Ноябрь откроется гастролями певца шансона. Это Евгений Григорьев, или как его еще в мире музыки называют, Жека. Его тоже знакомая песня, которую многие знают, это «Рюмка водки на столе». 13 ноября мы тоже ожидаем наших артистов театра Пушкина с новым спектаклем «Мечты сбываются». Все это комедийные спектакли, поэтому можно прийти и просто отдохнуть. 14 ноября спектакль с участием московских артистов Ноны Гришаева и Дмитрия Исаева. Называется спектакль «Варшавская мелодия». И завершает наш ноябрьский турнир по гастрольной деятельности 24 числа это наша эстрадная певица Юлия Савичева.
Почему эстрадные звезды так охотно едут в наш закрытый маленький городок Сибири? Удивляться тут нечему, говорит Светлана Грек. Ведь молва о Железногорске и особенно о благодарной и дружелюбной публике дошла аж до Москвы.
Я хочу сказать, что здесь, конечно, нет моей заслуги или чьей-либо. Я думаю так, что прежде всего заслуга наших горожан. Вот приезжают артисты эстрады, артисты сатиры, артисты театра и кино. Наш зритель хорошо, горячо принимает. И вот эта слава, она разлетается. Почему? Потому что администраторы, вот Юлии Савичевой, Николая Лукинского, они сами вышли на меня. И они позвонили, сказали, вы знаете, нам сказали, у вас такой хороший город и такой хороший зритель, а не хотели бы вы? Да, конечно же, мы хотим. Но не все могут пока заехать. Хотелось бы, конечно, увидеть и того же, например, Филиппа Киркорова, «Золотое кольцо» и Надежду Кадышеву, Бабкину. И старшее поколение тоже, конечно, скучает по своим любимым артистам.
Одним словом, железногорский зритель, даже самый искушенный, может подобрать культурную программу на свой вкус. Но стоит поспешить, так как билетов на любимых исполнителей в кассе ДК остается все меньше.
Удачный сезон.
Нашу программу продолжит рубрика «Удачный сезон». В студии автор и ведущая Нина Комкова.
Здравствуйте. Тюльпаны – самая популярная и многочисленная группа весенне-цветущих луковичных. С помощью тюльпанов можно превратить любой, даже самый невзрачный уголок сада в яркую и красочную клумбу. До момента посадки луковицы тюльпанов рекомендуется хранить в прохладном и, главное, хорошо проветриваемом месте. Дело в том, что луковицы тюльпанов, как и других луковичных цветов, нарциссов, гиацинтов, рябчиков, выделяют газ. И если он не будет выветриваться, то луковица просто-напросто через какое-то время задохнется. Основным правилом посадки всех весенне-цветущих луковичных, в том числе и луковиц тюльпанов, является то, что они должны успеть укорениться до наступления морозов. Оптимальная температура для хорошего укоренения луковиц тюльпанов составляет 4-8 градусов, то есть середина сентября по октябрь. Высаживать тюльпаны можно везде, где вам понравится. Единственное требование к месту их посадки – это то, что уровень грунтовых вод не должен превышать 30-40 см от земли, чтобы не произошло вымокание и, как следствие, гибель луковиц тюльпанов. Для посадки тюльпанов всех классов действует общее правило. Глубина посадки равняется 3 диаметрам луковицы. То есть, чем большего разбора луковицы тюльпанов, тем глубже ее сажают. На тяжелых почвах глубина посадки меньше на 2-3 см. На легких, наоборот, больше на 2-3 см. Если вы решили создать красиво цветущую клумбу и высадить на одном месте сразу много луковиц тюльпанов, то легче всего выбрать на необходимую глубину сразу всю почву с того места, где будет располагаться клумба. Затем разровнять дно траншеи граблями, расставить луковицы на необходимом расстоянии друг от друга, чуть вдавливая их в землю, и аккуратно засыпать вынутой землей. Для подкормки тюльпанов лучше использовать комплексные минеральные или органоминеральные удобрения с преобладанием того или иного макроэлемента в зависимости от фазы развития луковицы. До цветения – азот для стимулирования роста. Во время цветения – фосфор для повышения качества цветения. После цветения – калий для подготовки луковиц к зиме. Уход за тюльпанами необычайно прост и состоит только из рыхления почвы и удаления сорняков. Рекомендуется обрывать отцветшие бутоны. Листья не обрывают, они должны отмереть сами. И поливать, если год выдался засушливым. Как правило, при соблюдении этих простых агротехнических мероприятий тюльпаны нормально развиваются и не поражаются болезнями и вредителями. Вместе с тем, если все же больные цветки появились, их рекомендуется сразу выкопать и уничтожить. Зимуют тюльпаны без укрытия. Но если на участке бывает мало снега, укрыть посадки все-таки желательно. В качестве зимнего укрытия тюльпанов обычно используют 10-15-сантиметровый слой торфа, соломы, опавших листьев или другого влага и воздухопроницаемого материала, а также нетканые укрывные материалы. Укрытие тюльпанов на зиму завершает до наступления первых заморозков. Вот, собственно, и все. Как видите, выращивание тюльпанов не представляет труда даже для самых начинающих садоводов.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!